В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Завершающаяся регистрация участников мартовских выборов выявила очевидные тенденции в политическом процессе. Прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» участвуют в выборах во всех регионах. ЛДПР 12, СПС смог внести залог везде, кроме Мурманской области. Но в Дагестане список правых к выборам не допущен. Версия экспертов. В нем слишком много уважаемых людей мэра Махачкалы Саида Амирова. Компартия России выставилась практически везде, но в Дагестане КПРФ снимали, как реального конкурента «Единой и справедливой России» с перспективой получить четверть голосов. Технология борьбы с КПРФ и СПС в Дагестане была простая. На всех кандидатов одной из региональных подгрупп власти давили. Те уходили с выборов и весь список снимали из-за отсутствия кандидатов в одном районе. Но кандидаты КПРФ в двух районах передумали. Верховный суд Дагестана в иске им отказал, но их, а значит и список компартии, в понедельник восстановил в своих правах Президиум Верховного суда. Видимо, президенту Дагестана Муху Алиеву не захотелось массовых протестов. Не способный вывести людей на улицу, СПС собирается добиваться правды в Верховном суде не Дагестана, а России. На правах будет работать влияние РАО ЕС, хотя, возможно, СПС и предпочтет роль обиженного властью в одном регионе. Самая серьезная проблема сейчас у Яблока. Партия Явлинского заверяла списки в 8 регионах, но уже вышла из борьбы в Дагестане и Орловской области. Считается, что хорошие шансы у нее в Томской и Московской областях. Но ее оппозиционный список в субботу не был допущен к кампании в Петербурге, якобы за недостоверные подписи. Днем раньше пострадали списки «Народной воли» и «Социалистической единой партии России». «Народную волю» в Петербурге возглавляла бывшая соперница губернатора Валентины Матвиенко на выборах Анна Маркова. Отделением СЕПР руководит другой бывший вице-губернатор Александр Потехин. А кандидаты от «Яблока» могли пострадать за то, что депутаты партии голосовали в законодательном собрании против утверждения Валентины Матвиенко губернатором и пытаются с помощью референдума остановить строительство в историческом центре Петербурга 300-метрового небоскреба «Газпрома». Из Санкт-Петербурга сообщает Виктор Резунков.
Вечером 27 января в Петербурге определился круг претендентов на депутатские мандаты. Горосберком допустил к выборам в законодательное собрание 6 партий. «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР были зарегистрированы автоматически, как имеющие парламентские фракции. «Союз правых сил» и «Справедливая Россия» внесли залог по 90 миллионов рублей. Партия «Патриоты России» сумела за 2 недели собрать необходимое число подписей. Та и других партий «Яблоко», «Социалистическую единую партию России» и партию «Народная воля» горосберком зарегистрировать отказался. У «Народной воли» в списках избирателей обнаружили более 50% брака. У «Социалистической единой партии России» около 30%, у «Яблока» около 12%. О том, как происходил процесс изучения списков избирателей в горосберкоме, рассказывает лидер партийного списка «Яблоко», депутат законодательного собрания Михаил Амосов.
Для того, чтобы такая партия, как наша, могла участвовать в выборах, она должна либо была внести залог в 90 миллионов рублей. Понятно, что для оппозиционных партий, которые действительно являются оппозиционными, так вот как «Яблоко», собрать такую сумму очень затруднительно, потому что бизнес побаивается вкладывать деньги в нашу избирательную кампанию. А с другой стороны, вторая возможность – представить подписи. Мы представили в соответствии с законом порядка 39 тысяч подписей. Вот из этих 39 тысяч подписей проверке подверглись 20% подписей. И по мнению городской избирательной комиссии, у нас там было порядка 13% ошибок. В основном горосберком основывался на почерковическом исследовании, которое они заказали специалистам, привлеченным из милиции. И второе – это какие-то ошибки, связанные с неправильно указанными паспортными данными. И мы в течение 2 дней, предшествующих заседанию комиссии, собирали ксерокопии паспортов тех избирателей, о которых нам говорили, что вот они не живут, или у них другой номер паспорта. Что это доказывает? Это доказывает, что мы реально собирали подписи. Та справка, которую получила городская избирательная комиссия из Федеральной миграционной службы, что эта справка неверная, что она ложная, то есть что сотрудники Федеральной миграционной службы предоставили в городскую избирательную комиссию неверные сведения о паспортах и о месте жительства избирателей. Мы провели альтернативную экспертизу у лицензированных специалистов, специалистов почерковическую. Выявили тоже более 100 ошибок. Но, к сожалению, вот избирательная комиссия заняла вообще странную позицию. Она даже не стала обсуждать с нами этот вопрос. Мне кажется, что городская избирательная комиссия тенденциозна. У них была задача снять яблоко. У них это не получалось. И до последнего момента они, видимо, проводили консультации со Смольным. Я не знаю, в каких конкретно формах и с кем они консультировались. Впечатление такое, что это был отказ, именно связанный с нашей позицией по Матвиенко, связанный с тем, что яблоко выступало против переназначения Матвиенко. Заказ, связанный с тем, что мы настоящая оппозиционная партия, которую очень боится руководство города.
Уже сегодня, по словам Михаила Амосова, «Яблоко» обратится с протестом в Центральную избирательную комиссию. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области, входящие в Социалистическую единую партию России, намерены опротестовать решение горсбиркома в суде. За несколько дней до решения горсбиркома о регистрации партийных списков депутаты-единороссы Законодательного собрания Петербурга решили в очередной раз подстраховаться. По инициативе члена политсовета регионального отделения «Единой России» депутата Игоря Михайлова, в первом чтении был принят проект изменений федерации. Федеральный закон о праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Петербургские парламентарии намерены обратиться в Госдуму с призывом наделить парламенты субъектов Федерации правом запрещать проведение референдумов во время выборов. Депутат Игорь Михайлов так объясняет свою инициативу.
По 7-й статье федерального закона об основных гарантиях прав граждан проведение референдумов запрещено во время выборов президента и во время выборов в Государственную Думу. Моя идея заключается в том, что субъекту федерации надо дать право тоже иметь возможность отменить референдум во время выборов, подчеркиваю, если это потребуется.
Игорь Михайлов категорически не согласен с оппозицией, которая связывает его инициативу с попытками партии «Яблоко» провести референдум по вопросу о строительстве небоскреба «Газпром-Сити».
Постановление Законодательного собрания Санкт-Петербурга о подобной федеральной инициативе рассматриваться будет долго. Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 11 марта. Данная законодательная инициатива никак не касается текущей ситуации.
На минувшей неделе патриоты России, к удивлению всего политического бомонда Петербурга, сообщили, что менее чем за месяц сумели собрать в свою поддержку более 100 тысяч подписей избирателей. Это и то, что горосбирком зарегистрировал партийный список патриотов России одним из первых, вызвало у журналистов обоснованные подозрения в поддержке этой партии либо Смольным, либо Единой России. Впрочем, возглавляющий партийный список патриотов России депутат Госдумы Юрий Савельев категорически отрицает эти обвинения.
Журналисты, вы присутствовали на встречах господина Суркова с движением «Наши», с «Единой России», со «Справедливой России», где он дважды объявил, что Юрий Савельев – это наш враг. А я иду в первой тройке. Какой может быть проект «Единой России»? Абсолютная чушь и полная ерунда.
Что, впрочем, не мешает Юрию Савельеву сказать много теплых слов о губернаторе Петербурга Валентине Матвиенко.
Сегодня у нас довольно мощный губернатор. Она очень хорошо справилась в период своего первого срока губернатора с проблемами города. Во второй срок она будет более уверена. И если будет мощное законодательное собрание, а мы будем единомышленниками по большинству позиций, то это составит очень мощный тандем.
Лидер петербургского отделения «Справедливой России» депутат Олег Нилов на минувшей неделе подал заявление в горосбирком, в котором сообщил, что 17 кандидатов из списка патриотов на момент их выдвижения были членами «Справедливой России». Горосбирком заявление отклонил, а член партии «Патриоты России» Олег Степанчук так прокомментировал атаки эсеров.
Я всегда говорю, уважаемые господа Миронов и Нилов, вы хотя бы посмотрите и узнаете, сколько же у вас членов партии реальных. Кто вышел из партии «Справедливая Россия»? В списке патриотов России 22 кандидатов в депутаты в законодательное собрание, представляющие бывшее региональное отделение партии «Родина».
В результате патриоты России пообещали оспорить в суде регистрацию «Справедливой России», а «Справедливая Россия» потребовала от прокуратуры города перепроверить подписи, собранные патриотами России. И в этом вопросе неожиданно для всех. «Справедливую Россию» поддержала Коммунистическая партия Российской Федерации. Партийный список КПРФ на выборах в законодательное собрание Петербурга возглавляет первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы первый Иван Мельников. А за ним в первую тройку входит первый секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ Владимир Федоров и шестикратная олимпийская чемпионка, герой России Любовь Егорова. Нобелевский лауреат, депутат Госдумы Жорес Алферов, официально объявивший о своей поддержке КПРФ, так объяснил свой отказ возглавлять партийный список.
Хочу вам сказать, что действительно руководство коммунистической партии Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников предлагали мне возглавить тройку коммунистов на наших выборах. Я должен сказать, что вообще-то я беспартийный член фракции КПРФ в Государственной Думе. Я отказался от этого. Выборы сегодня проходят по партийным спискам. Если я возглавляю тройку КПРФ на выборах в законодательное собрание, то я становлюсь вообще политической фигурой. У меня есть свои политические взгляды, которые я не собираюсь менять. Но я прежде всего ученый, работающий в Академии наук. И возглавлять тройку, с моей точки зрения, должна политическая фигура. И в данном случае это заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Иванович Мельников. Поэтому все, что распространяется и выдумывают всякую, пардон, ахинею, все это имеет никакого вообще реального содержания. Это определенная чушь. Эта кампания может быть и против КПРФ, и против лично вашего покорного слуги, потому что уже летом прошлого года выдумывалась всякая другая ахинея по моему поводу.
А первый секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ Владимир Федоров, выступив с достаточно резкой критикой политики Смольного и губернатора Валентина Матвиенко, так прокомментировал позицию горосбиркома Петербурга в отношении Яблока и патриотов России.
Яблоко является нашим политическим оппонентом, политическим противником. Но я очень сожалею, что сегодня в городе Яблоко не будет зарегистрировано. Мне очень не нравится та ситуация, которая складывается вокруг списков тех партий, которые сегодня вынуждены собирать подписи. Сегодня знаю, как работают патриоты России в лице Корякина, Савельева и так далее. С нашей нынешней администрацией у них конфликтов нет. У Яблока конфликты были, мы тому были свидетелями. Яблоко в данном случае администрация, естественно, своей деятельностью принесло неприятности. И я думаю, сегодня, в частности, нерегистрация и подозрение там, к их спискам и подписям вызвано как раз деятельностью данного политического объединения. И наоборот, падение процента подписей недействительных у патриотов вызвано, опять же, их лояльным отношением к деятельности сегодняшней администрации.
Предварительную оценку стартовавшей предвыборной кампании в Петербурге дал нобелевский лауреат Жорес Алферов.
К сожалению величайшему, выборы ведутся грязным образом, грязным способом. С Яблоком не совпадают очень многие позиции. И читая, скажем, интервью Явлинского, я могу сказать, что я с вами не согласен в том. Но, между прочим, с политическими противниками нужно бороться совершенно другими методами.
С такой оценкой нобелевского лауреата Жореса Алферова вряд ли можно не согласиться.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков. Решение не допустить до регистрации избирательный список Яблока в Петербурге – это выполнение политического заказа, грубое давление на оппозицию, считает председатель Российской Объединенной Демократической Партии Яблоко Григорий Явлинский. Явлинский назвал абсурдными и жалкими претензии питерского избиркома в отношении подписей Яблока. Партия 14 лет участвует в выборах и умеет собирать подписи. Случившееся лидер Российской демократической партии «Яблоко» считает моральной победой, которая состоит в том, что власти Петербурга, испугавшись «Яблока», сводят счеты и нагло используют административный ресурс. Григорий Явлинский подтвердил, что по поводу незаконных решений на выборах в Петербурге «Яблоко» намерено подать жалобу в Центральную избирательную комиссию, а затем, если потребуется, обратиться в судебные инстанции. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Омской области на выборах в законодательное собрание кампания идет с явным преимуществом партии власти «Единая Россия». Из Омска сообщает Татьяна Кондратовская.
В Омске заканчивается выдвижение кандидатов в депутаты законодательного собрания и Омского горсовета. Омичам предстоит выбрать 39 городских и 44 областных законодателя. Как отмечает политолог Сергей Новиков, в разговорах ему часто приходится слышать сравнение происходящего с выборами советской поры.
Вот эта группа, которая сейчас является инициатором каких-либо политических, социально-экономических и прочих преобразований, это либо комсомолята, либо молодые идеологи от старой КПСС. И они, в принципе, по наитию, фактически, по привычке где-то на уровне менталитета своего, перетащили, в общем-то, тот опыт организации процесса, который имели, на вот сегодняшнюю почву. У всех аналогии и появляются. Когда «Единая Россия» наверху начала подчищать законодательство, сначала по референдуму, я это сравнивал с изменением политической и выборной системы в Италии времен Муссолини. Конечно, это карикатурная, по сути, система выборов, которая ничего не даст. Обмануть, да, довести, скажем так, избирателя до состояния, когда он не пойдет голосовать, да. Но это как раз и сделано для того, чтобы не отражать мнение, а только опираться на него. Власть заявляет, что трудно работать со всей малопартийностью. Ну, конечно, трудно, возвращаемся к их комсомольскому прошлому. Тогда было легко работать, стадом согнали. Вот это то, что сейчас и происходит.
Из 27 отделений партий, зарегистрированных в Омской области, об участии в выборах по единому округу объявили только 8. ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Патриоты России, Народная воля, Справедливая Россия, Союз правых сил и Демократическая партия. Технологией локомотивов воспользовались некоторые. У КПРФ список возглавил самый популярный из омских депутатов Госдумы Олег Смолин. У СПС лидер партии Никита Белых. У Народной воли вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Омские патриоты России полагаются только на свои силы. Они неожиданно выдвинули кандидатом лидера профсоюза маршруточников Владимира Занина, объединившего недовольных политикой мэрии водителей и предпринимателей. Весь прошлый год они не давали покоя властям, но отказывались от всех предложений оппозиции поддержать их протест. «Справедливая Россия» поставила во главе списка бывшего министра обороны Игоря Родионова. Кроме того, по ее списку баллотируется член фракции «Единой России» в законодательном собрании Николай Рядовой. Список «Единой России» возглавили губернатор Леонид Полежаев и молодой чемпион по боксу Алексей Тищенко. Гимнастка Ирина Чащина, на которую у единороссов были большие надежды, отказалась от участия в выборах. А молодой боксер, портреты которого с недавних пор украшает город, мало известен избирателям. Как говорят специалисты, бабушки его не знают. Мэр Омска Виктор Шредер значится в списке под 6-м номером. Считается, что его любят пенсионеры и бюджетники. Предприниматели еще недавно публично выражали ему недоверие, что не помешало их лидерам устроиться в списке «Единой России», пусть и по соседству с мэром. Леонид Полежаев впервые за 16 лет нахождения у власти возглавляет чей-то предвыборный список. Некоторые политологи считают, что обязательное участие глав регионов в избирательной кампании не заменяет губернаторские выборы, но позволяет проверить реальную влиятельность главы. По мнению социолога Самсона Балановского, только поддержка губернатора Леонида Полежаева дает «Единой России» надежду на успех в этих выборах. Ведь он единственный из всех политиков набирал на выборах больше 60% голосов избирателей, говорит Самсон Балановский.
За 5 лет современная власть для народа мало что сделала. Материальное положение людей не улучшается фактически. С распределением подачек живет наше огромное чиновничество. Народ интуитивно чувствует, что то состояние, которого загнали, треть населения в нищете, кто повинен? Правящая партия, партия власти. И для того, чтобы как-то поддержать ее авторитет на плаву, губернатор, он себя считает очень популярным человеком, хотя по соцопросам наиболее популярным является в Омске Олег Николаевич Смо, он решил ее, так сказать, поддержать авторитет.
Непарламентские партии для участия в выборах должны внести залог 2,5 миллиона рублей, либо собрать около 17 тысяч подписей. Как рассказал лидер омских правых Николай Ефимкин, они пытаются собрать деньги для внесения залога. А вот члены Демократической партии надеются собрать нужное количество подписей. В Яблоке и сбор подписей, и поиски миллионов рублей считают совершенно бесперспективными и затратными. Председатель Совета Юрий Федотов и несколько активистов Яблока баллотируются по одномандатным округам. Председатель горизбиркома Алексей Нестеренко считает, что нынешние выборы предоставляют людям больше возможностей для активного участия в них. За 2 недели до окончания регистрации кандидатов их количество почти в 2 раза больше, чем было на выборах 2002 года. Возможно, он не учел, что количество депутатских мандатов при этом увеличилось почти втрое.
Все крупные партии проявили дюжий живой интерес к этому вопросу. Практически по всем округам выставили своих кандидатов. У нас уже из 180 117 человек только от партии выдвинуто. «Единая Россия» все закрыла? 33 КПРФ, 32 или 33 ЛДПР. Партия «Патриоты России» в 10 округах выставилась. Вот. Кандидаты на всякий случай жалуются на всех, кто активничает в этом округе. Один кандидат уведомился, а смотрит, что на его территории там топчет эту поляну какой-то еще дяденька, который еще не уведомлялся, который еще никоим образом не обозначался в избирательной комиссии. Ну что-то уж больно он активно себя ведет. Пиар-ходы делает, которые позволяют предположить, что он может выдвинуться. Кандидаты начинают активно жаловаться в избирательную комиссию с требованием, когда он появится, не регистрировать его ни в коем случае, потому что он уже все, что мог, нарушить. Самое интересное, что те кандидаты, которые жалуются, они сами, как правило, очень активные люди, до этого тоже вовсю крутились, но вот почему-то они про это забыли.
Накануне каждых выборов омская власть делает три дела. Издает новую газету, открывает информационное интернет-агентство и учреждает общественную организацию. Все три признака грядущей кампании возникли минувшей осенью. На реализацию этих проектов рекрутировали давно известных персонажей, не раз выполнявших похожие задания. Новая организация «Омская инициатива» еще до объявления выборов развернула кипучую агитационную деятельность за близких власти кандидатов. Ее апофеозом стала рекомендация Политсовету «Единой России» о выдвижении нескольких десятков человек во главе с губернатором, кандидатами в депутаты законодательного собрания. Первую половину длинного списка партии власти заняли преимущественно предприниматели и чиновники. Многие из них являются депутатами, но предпочли не проверять свои шансы на одномандатном округе. Во второй половине списка «Единой России» встречаются врачи, учителя, медсестра, фермеры, даже доярка. Все они почти не имеют шансов попасть в депутатское кресло. Спикер законодательного собрания области Владимир Варнавский всегда выдвигался в Ленинском округе, где проживают рабочие танкового завода. Перед каждыми выборами заводчанам обещали оборонный заказ, разворачивание новых производств, конверсионные проекты. Сейчас завод проходит процедуру банкротства. Видимо, поэтому Владимир Варнавский покинул привычный округ и выдвинут партией власти в самом северном Муромцевском районе. Социолог Самсон Балановский считает это продолжением политики «Власть любой ценой».
Эти ребята и Леонид Константинович, и Варнавский, и же с ним миллионеры проводят свои интересы, корпоративные. Население все это чувствует, городское во всяком случае. Поэтому делается прыжок в сельский район, вроде бы там народ более темный, менее информированный. Варнавский вдруг начинает баллотироваться в самом далеком, малочисленном Муромцевском районе. Люди поняли, что в их голосах не нуждаются, раз сняли порог явки. Придут, не придут, все равно выборы состоятся. И у людей убеждение, что мы скатываемся к однопартийной системе. Совершенно четкая, продуманная, проводимая политика не допустить народ, население к власти.
Недавно областные чиновники организовали встречу главных редакторов с московскими политтехнологами, обслуживающими всю ту же партию. Журналистам объяснили, кто такая оппозиция, какая партия лучше и как о ней надо писать. Осталось внушить населению, что ему нравится так жить.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Омске Татьяна Кондратовская. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу Радио Свобода «Время политики» после выпуска новостей.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Генпрокуратура России запросила у Грузии материалы дела Олега Хинчагова, осужденного на 10 лет за контрабанду радиоактивных материалов. КПРФ сможет участвовать в выборах депутатов Народного собрания Дагестана, назначенных на 11 марта. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцами в одной из больниц. В Петербурге суд освободил от административной ответственности организаторов несанкционированного пикета в поддержку солдата Романа Рудакова. Московский прокурор требует приговорить основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Убиты 4 военнослужащих спецбатальона «Восток» и 2 российских военных. Сразу 3 палестинские радикальные группировки, включая исламский джихад взяли на себя ответственность за теракт в израильском курортном городе Эйлат. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о назначении Асиба Азима Исабекова премьер-министром. В Багдаде произошел взрыв у шиитской святыни, погибли 4 человека. Смертный приговор, вынесенный в Ливии болгарским медсестрам, не будет приведен в исполнение, заявил сын Муаммара Каддафи в интервью болгарской прессе. Европейский Союз объявил о новом пакете помощи Афганистану на 600 миллионов евро. Ситуация в суданской провинции Дарфур в центре внимания встречи лидеров стран Африканского Союза, открывшейся в столице Эфиопии. США признали, что Израиль во время войны в Ливане мог нарушить соглашение об использовании американских кассетных бомб. В Пакистане 11 человек ранены при обстреле шиитской мечети. В американском штате Коннектикут скончалась 114-летняя Эмма Тилман, старейший человек на планете.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ставропольском крае для участия в выборах зарегистрированы списки партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Аграрная партия и Демократическая партия не сдали документы для регистрации и выбыли из кампании. Главной темой на старте избирательной кампании в Ставропольском крае стал скандал в семье губернатора Александра Черногорова, первого номера списка «Единой России». Супруга главы края ушла от него и напечатала в оппозиционной газете открытое письмо мужу. Портрет бывшего коммуниста, а ныне единоросса, вышел не слишком симпатичный. Из Ставрополя сообщает Николай Пчелинцев.
В центре скандала губернатор края Александр Черногоров, который идет под номером 1 в региональном списке партии «Единая Россия». Именно «Медведи» планируют 11 марта взять большинство депутатских мандатов регионального парламента. Наряду с ними в предвыборной гонке в крае участвуют представители «Справедливой России», «Компартии», «ЛДПР», «СПС» и «Патриоты». Пальма первенства, как ожидалось, достанется партии власти, которая в последние годы уверенно отодвинула на второй план КПРФ и лишила Ставрополья давней репутации «Красного региона». Поспособствовал этому и лично губернатор Александр Черногоров, который в ноябре распрощался со своим коммунистическим прошлым и вступил в «Единую Россию». Как теперь иронизируют политологи, вступил для того, чтобы развалить партию власти изнутри. Подоплека набирающего оборот скандала семейно-бытовая. Жена губернатора Ирина выступила с большой разоблачительной статьей в оппозиционной газете «Ставропольские губернские ведомости». Ничуть не щадя своего высокопоставленного супруга, она позволила изумленным ставропольцам сделать массу неприятных открытий. Оказывается, Черногоров страдает от хронического недосыпа не потому, что за полночь засиживается над документами, как утверждает его свита. Причина куда банальней, открывает глаза жителям края Ирина. Цитирую. «Многочасовая ежедневная игра в бильярд. Колоссальная занятость главы края в прочие часы тоже имеет нетрадиционное объяснение. Ирина пишет об этом так. Болезненная привязка к телефону. Их у него 5, и все непрерывно звонят. И не всегда разговор идет о нуждах края». Конец цитаты. Первая леди Ставрополя настойчиво убеждает ставропольцев. Вы не подумайте, что он всего себя отдавал работе. И утверждает, что Черногоров отдыхал за границей, на Кавминводах, на заповедной горе в окрестностях Ставрополя, где находится госдача. Причем отдыхал, пишет Ирина, без семьи. Не вспоминал о домочадцах Александр Черногоров и в дни получки, продолжает разгром жена. Цитирую. Мало кто может в это поверить, но губернатор никогда не поддерживал семью материально. Я никогда не видела ни его зарплаты, ни каких-либо других видов заработка. Зато, утверждает супруга, он щедро расплачивался за свои увлечения. Скажем, платил 10 тысяч долларов за 10 бильярдных киев. И это в тот момент, подчеркивает Ирина, когда, цитирую, за квартиру за 5 месяцев не было уплачено. Обкрадывая семью, губернатор щедро раскошеливался, по сведениям супруги, и на роскошные автомобили. Цитирую. Понастроенных в соседнем дворе гаражах стоят самые престижные модели, вплоть до Бентли. И при всем этом никогда семья не ездила на этих автомобилях. Все за замками, все скрытно. Конец цитаты. Почему первая леди края решилась вынести ссор из избы? Причина банальна, объясняет Ирина. Вот уже почти полгода она не может развестись с Черногоровым и получить алименты на 7-летнего сына Сашу. Сам губернатор в суды не является, а без него судьи не решаются удовлетворить заявление Ирины. Рассерженный супруг, пишет первая леди, добился увольнения ее с работы. До недавних пор Ирина была директором Ставропольского центра интернет-образования. В ответ на заявление о разводе губернатор, по сведениям Ирины, распорядился прекратить бюджетное финансирование центра, что грозило потерей работы для всего коллектива. Спасая коллег, Ирина уволилась сама. Следующим ответным шагом Александра Черногорова стал встречный иск в суд с требованием отобрать у жены ребенка. Все это и вынудило Ирину Черногорову искать защиты с помощью прессы. Публикация губернских ведомостей произвела эффект разорвавшейся бомбы и дала в руки соперников «Единой России» важный козырь в предвыборной борьбе. Понимая, что его семейный разлад может обернуться медвежьей услугой для партии власти, губернатор Черногоров поспешил оправдаться. Он дал интервью журналистам нескольких изданий и дал понять, что его жену перекупили политические оппоненты, что весь этот скандал приурочен к грядущим выборам. Супругу свою он жалеть не стал, заявил, что он ее выпроводил из своего дома, и коротко объяснил, почему не справилась с обязанностями жены губернатора. Как бы там ни было, но скандал в благородном семействе создал беспрецедентную предвыборную интригу на Ставрополье. Интригу, последствия которой весьма трудно предугадать. Еще одна интрига может закрутиться вокруг имени первого лица в региональном партийном списке «Справедливая Россия». Речь о мэре Ставрополя Дмитрии Кузьмине. Его фигура наверняка окажется в центре внимания прессы, если краевой суд в ближайшие дни удовлетворит протест краевой прокуратуры на решение Кочубеевского райсуда. Суть вот в чем. В Кочубеевском районе в конце минувшего августа пятигорский мэр Игорь Тарасов столкнулся на своем джипе с «Жигулями». При этом все пятеро пассажиров «девятки» погибли, а мэр, защищенный подушками безопасности, отделался ушибами. С места происшествия глубокой ночью Тарасова увез его ставропольский коллега Дмитрий Кузьмин, что подтвердила в свое время пресс-служба ставропольского мэра. Направляя дело Тарасова в суд, прокуратура обвинила бывшего теперь уже пятигорского градоначальника не только в грубом нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели людей, но и в том, что он оставил двух пострадавших, которые в тот момент были еще живы, без помощи. С родственниками погибших Тарасов помирился, отдав им по 1 000 000 рублей, как сообщили в суде. За примирением сторон дело и было закрыто. Если краевой суд удовлетворит протест прокуратуры, Тарасова все же будут судить. И тогда у суда наверняка возникнут вопросы к Дмитрию Кузьмину. Почему он помог своему коллеге, но не помог умиравшим на обочине простым селянам, которые нуждались в помощи в первую очередь? Впрочем, участники этого конфликта наверняка сделают все для того, чтобы судебное разбирательство по существу, если таковое будет назначено, началось после 11 марта.
Рассказывал Николай Пчелинцев. В Вологодской области документы на регистрацию для участия в выборах в региональный парламент представили 7 партий. Из Вологды сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Коновалов.
В борьбу за место в законодательном собрании Вологодской области вступили 7 политических партий. Борьба, по всей видимости, развернется между двумя Россиями – Единой и Справедливой. Чуть в стороне КПРФ, СПС, ЛДПР, Патриоты и Аграрии. Партия «Единая Россия», как самая уверенная в своих силах, предвыборную гонку начала с распределения мест в будущем парламенте. Губернатор Вячеслав Пазгалев, занявший первую строчку регионального списка, сразу заявил, что случайные люди им в парламенте не нужны.
Партия «Единая Россия», готовясь к выборам, уже как распределяет роли в будущем законодательном собрании. Мы думаем о том, кто будет заниматься бюджетом, кто будет заниматься местным самоуправлением, кто будет заниматься финансами. То есть мы готовим некую команду, которая в случае победы на выборах должна прийти к управлению народным хозяйством. Это должна быть команда профессионалов. Не горлопанов, не болтунов, а профессионалов. В этом и заключается роль партии.
Мэр Череповца Михаил Ставровский свой пост покинул, чтобы заниматься в будущем Вологодском парламенте как раз бюджетом. Руководивший городом металлург 10 лет он всегда оставался беспартийным, но от настоятельного предложения губернатора войти в список отказаться не смог. Еще из неслучайных людей «Единой России» в парламент по партийному списку идут депутат Государственной думы Георгий Шевцов и сегодняшний спикер Заксобрания области Николай Тихомиров. Примечательно, что в предвыборной борьбе «Единая Россия» намерена использовать не только громкие в области имена, но и громкое слово, прежде всего телевизионное. Накануне выборов правительство области обзавелось еще одним подконтрольным телеканалом, став владельцем лицензии на вещание канала РЕН-ТВ в Вологде. Губернатор Пазгалев даже пообещал сделать из городского областной канал, так как места на канале «Россия» сейчас областному правительству уже не хватает.
Область вытесняют со второго канала. А это законом положено. Люди имеют право на информацию. Вот мы действительно сейчас прилагаем усилия к тому, чтобы появился второй канал на базе РЕН-ТВ. Мы на первом этапе планируем вложить туда 18 миллионов рублей. Там оборудование изношено, камеры нет и все такое прочее.
Прямой конкурент «Единой России» «Справедливая Россия» свою предвыборную гонку начала с неудач. Родине, пенсионерам и жизни с самого начала не получилось как следует объединиться. Лидер бывшей региональной родины Иван Цер объединяться не захотел, потом заявил, что списки его партии «Справедливая Россия» попросту украла. Сейчас Цер готовится к судам. Региональные пенсионеры тоже оказались недовольны объединением. А после того, как попытались провести альтернативную учредительную конференцию, и вовсе оказались в «Справедливой России» вне закона. Никто из пенсионеров в общий предвыборный список не попал. Зато туда по настоянию федерального партийного лидера Миронова попал представитель Вологодской области в Совете Федерации Геннадий Хрипель. Он занял первую строчку партийного списка. Кроме него здесь оказались управляющий стальфондом Андрей Никитченко и председатель Вологодской городской думы Александр Лукичев. Он сменил членство в социал-демократической партии на «Справедливую Россию» как раз перед началом формирования предвыборного партийного списка. Рейтинг в Вологде у него настолько высок, что теперь региональную «Справедливую Россию» и связывают в первую очередь не с Хрипелем, а именно с Лукичевым. Из оставшихся политических сил заметны разве что патриоты России. 23 января информагентство сообщили, что автомобиль патриотов, везший собранные подписи в поддержку партии, был обстрелян неизвестными по дороге из Великого Устюга в Вологду. В машине находилась начальник Великоустюжского штаба партии Надежда Удачина. Никто из пассажиров машины не пострадал, но лидер регионального отделения партии Игорь Горячев сразу заявил о политической подоплеке произошедшего.
Машину, на которой они ехали, обстреляли, пробили колесо заднее, оттуда достали пулю в шиномонтаже. Из-за чего стреляли в них, наверное, в принципе, пояснить не может, кроме того, что она везла как раз в это время подписи на проверку к нам.
И хотя патриоты сразу обратились с заявлением в прокуратуру, следствие никаких подтверждений покушения не нашло. Пострадавшими не был предъявлен ни автомобиль, ни простреленная покрышка, ни пуля. В качестве кандидатов по одномандатным округам пока зарегистрированы 27 человек. Из них 14 представляют партию «Единая Россия», 8 КПРФ и 5 человек идут на выборы как независимые. Из известных вологжанам людей в качестве независимых кандидатов за депутатское кресло намерены бороться директор информагентства «Северинфо» Анна Смирнова, а также предприниматель, председатель Вологодского народного движения и областного совета мужчин Михаил Суров. Кстати, Суров уже был депутатом, показал себя ярым оппозиционером и на второй срок уже не переизбрался. После того, как представитель партии пенсионеров не попал в список «Справедливой России», Суров решил идти на выборы самостоятельно, хотя признается, что в таком положении шансов у него совсем немного.
Рассказывал Алексей Коновалов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В республике Коми предвыборное соперничество приобрело характер персонального противостояния. Из Сыктывкара сообщает Николай Зюзев.
Мартовские выборы в республике Коми – это в каком-то смысле дежавю. Повторение старой истории со старыми лицами. Вновь, как в 2001 году, в противостоянии столкнулись нынешний и бывший главы республики Владимир Торлопов и Юрий Спиридонов. В 2001 году Спиридонов, до этого руководивший республикой более 10 лет, вдруг проиграл выборы спикеру парламента. Позже ему удалось взять частичный реванш и выиграть мандат депутата Государственной думы от Коми. Казалось, он этим и утешился. Во всяком случае, когда в прошлом году истек первый губернаторский срок Торлопова, Спиридонов уже не фигурировал в списках кандидатов на пост руководителя региона. И Владимир Торлопов был без проблем переназначен на второй срок. Но недавно бывший глава Коми заставил заговорить о себе. Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Юрий Спиридонов вышел из рядов партии «Единая Россия» и возглавил список «Справедливой России» на выборах Госсовета Коми. нынешний руководитель республики Владимир Торлопов номер один в списке единороссов. Так что избиратели будут выбирать скорее между лидерами, а не между их партиями. О лидерах выборной кампании размышляют журналисты Сыктывкара Игорь Бобраков.
Я думаю, что потеряли потенциал какой-то предвыборный оба. Самым главным минусом, наверное, для Спиридонова является то, что его связывают с 90-ми годами, с эпохой Ельцина. Эта эпоха ассоциируется у основной массы населения как эпоха вот такого раздрая, нестабильности. Минус Торлопова является в том, что люди не чувствуют в нем хозяина республики. Часто слышишь на митингах, иногда оппозиционных, например, очень жесткую критику в ее адрес, в том числе и от тех, кто когда-то за него голосовал, даже за него пропагандировал. По ощущению у людей, что не он руководит. Особенно это связано с тем, что появились его окружение люди из других городов. И первый заместитель главы республики, сейчас это Орда, это люди не из самой республики. И тоже ощущение, а кто же все-таки реально управляет республикой.
Кто же за спинами двух тяжеловесов? У единороссов второй номер спикер местного парламента Марина Истиховская. Активная, еще молодая и привлекательная женщина, экономист по профессии. Она имеет хорошие перспективы местной политики. Но в Госсовете Коми она, по сути, все еще новичок, а спикером работает лишь около года. Того и другого мало, чтобы заслужить прочное доверие избирателей. Поэтому ее место в списке, пожалуй, символичное, выражает единство ветвей местной власти. Номер три тоже символ, но другого рода. Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина – это, так сказать, лицо республики. Беда в том, что ее имя никак не ассоциируется с политикой. Вдобавок, она, мягко говоря, не оратор, и рассчитывать на ее вклад как агитатора едва ли приходится. У «Справедливой России» вслед за Юрием Спиридоновым идет Вера Скоробогатова, бывший заместитель Владимира Торлопова, которую он привел во власть, а впоследствии сам же уволил. Третий – Лев Зайцев, чуть ли не единственный оппозиционер в Госсовете, известный своей критикой местных властей. Состав тройки отчетливо показывает, что каким бы ни были истинные отношения двух кремлевских партий, здесь, в Коми, они в жесткой конфронтации. Это, полагает журналист Игорь Бобраков, позитивный момент предстоящих выборов.
Я думаю, что в результате мы получим довольно пестрый парламент, то, чего не было раньше, и даже некий элемент двухпартийности. Вряд ли «Справедливая Россия» пока имеет шансы претендовать и победить на этих выборах. «Единая Россия» четко ставит получить больше 50% голосов. Это не такая железная задача. Но если будет хотя бы какая-то позиция внутри парламента, то это уже, я считаю, будет плюсом, потому что какой-то намек на демократию есть.
Конфронтация двух лидеров уже начинает проявляться в типичных для предвыборной кампании формах. Только что был уволен с работы директор Сыктывкарского технологического лицея Владимир Жеребцов, включенный в первую тройку «Справедливой России» по столице Коми. Внезапная ревизия, выявленные нарушения, наподобие нецелевого расходования средств и приказ об увольнении. Стоит ли говорить, что мэр Сыктывкара, единорос Роман Зенищев, отрицает в деле Жеребцова политическую подоплеку? Еще более интересная ситуация сложилась вокруг многолетнего мэра Воркуты Игоря Шпектора. В самом начале нынешнего года он удивил всех неожиданным решением не баллотироваться на занимаемый им теперь пост. С чего бы явному фавориту, который, между прочим, всегда пользовался безоговорочной поддержкой Владимира Торлопова, вдруг добровольно уходить? Может быть, некоторый свет на происходящее проливает шумная ссора, которая недавно произошла на заседании правительства между Игорем Шпектором и первым заместителем главы республики Павлом Ордой. Заполярный мэр тогда громко хлопнул дверью, в буквальном смысле слова. Но не захлопнули ли перед ним самим теперь двери в его собственный кабинет? Во всяком случае, мнение, что республикой фактически правит не Торлопов, а его молодой заместитель Павел Орда, уже давно вышло за пределы правительственных коридоров. И все чаще поговаривают, что мартовские выборы превращаются в референдум о доверии Владимиру Торлопову. Если единороссы не получат безоговорочного преимущества в Госсовете, то отставка может грозить и самому главе. Согласно текущим неофициальным опросам, пока рейтинги в Республике Коми обеих России и Единой, и Справедливой практически равны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев. В Тюменской области избирательная комиссия не допустила к выборам список компартии, якобы из-за неполных данных об имуществе кандидатов. В эту субботу тюменские коммунисты созвали партконференцию, чтобы выдвинуть список заново. Из Тюмени сообщает Елена Степанян.
Тюменские коммунисты смогут со второй попытки попасть в число участников предвыборной кампании в областную думу. В субботу, 27 января, они провели внеочередную конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты законодательного собрания Тюменской области. Первоначальный список, в который вошли 15 членов регионального отделения КПРФ, областная избирательная комиссия отказалась регистрировать, ссылаясь на то, что 10 из вошедших в него партийцев указали неверные сведения о своих доходах и имуществе. Выборы в Тюменскую областную думу пройдут 11 марта, впервые по смешанной системе. 17 депутатов будут избраны по одномандатным округам и 17 по партийным спискам. На сегодняшний день облсберком изучает списки еще 10 избирательных объединений, в том числе отделений партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и Российской экологической партии «Зеленая». Самый представительный список у «Единой России». первую тройку входят губернаторы Тюменской области Владимир Якушев, Югры Александр Филипенко и Малоненецкого автономного округа Юрий Ниелов. В целом предвыборная кампания в регионе проходит спокойно. Как отметил в интервью изданию «Уралполитру» заведующий лабораторией Института проблем освоения Севера Игорь Бобров, никакой борьбы между партиями в Тюменской области нет. Институт выборов девальвирован в глазах как политических партий, так и населения.
Рассказывала Елена Степанян. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В столице Карелии Петрозаводске пройдут выборы городского совета, распущенного этой осенью, с подачи главы региона Сергея Катанандова. Рассказывает Сергей Коробов.
Городской совет столицы Карелии был распущен по решению суда в ноябре прошлого года в результате острого конфликта с исполнительной властью республики, попытавшейся заменить процедуру выборов главы городского самоуправления на его назначение. Выборы нового состава горсовета незримо продолжат спор оппозиции с партией власти. Однако открыто своих кандидатов намерены выдвинуть только коммунисты и либеральные демократы. Самый же серьезный соперник «Единой России» в Карелии, партия «Яблоко», своих представителей отправляет на выборы как самовыдвиженцев. Почему? На вопрос отвечает лидер карельского «Яблока» Василий Попов.
Объяснение этому очень простое. Если мы сейчас созовем конференцию «Яблоко», конференция выдвинет кандидатов, кандидаты пойдут, как обычно, сильно. После этого найдется какой-то повод признать конференцию недействительной и, соответственно, снять всех кандидатов «Яблоко». В этом случае гораздо лучше идти каждому члену партии «Яблоко» и стороннику партии «Яблоко» как самовыдвиженцу, а самовыдвиженца снять гораздо сложнее.
Доводы Василия Попова вполне обоснованы. На недавних выборах в парламент республики «Яблоко» было вычеркнуто из избирательных бюллетеней под очень спорным предлогом. Шансы же на успех были очень велики. Сохраняются они и на выборах Петрозаводского горсовета.
Могу сказать, что на этих выборах партия «Единая Россия» выступит гораздо хуже, чем на выборах законодательное собрание. Потому что на этих выборах очень трудно использовать административный ресурс. Злоупотреблять телевизором «Единая Россия», конечно, будет, в том числе и нарушая закон. Но когда выбираешь 60 кандидатов по одному городу, телевизор использовать очень сложно. В этом случае на первое место выходит фигура кандидата и его команда. Как она отработает эти выборы? Я думаю, что по силе кандидатов и по силе команд наша команда сильнее, чем команда «Единая Россия».
В преддверии выборов в Петрозаводске делаются попытки образования различных союзов. О сотрудничестве договорились Союз правых сил и Демократическая партия. С предложением о консолидации действий на выборах ко всем оппозиционным силам выступили коммунисты, которые рассчитывают на получение нескольких мандатов в горсовете, говорит один из руководителей карельского отделения КПРФ Александр Степанов.
Практика показывает, сейчас у нас в Петрозаводске наше влияние и число наших сторонников увеличивается. Но мы отдаем себе отчет о том, что вот эти выборы будут очень грязными. Сейчас, в условиях, когда очень невысокая явка населения, выборы превращаются, по сути дела, в покупку голосов. И мы отдаем себе отчет, что нам очень трудно будет выиграть в округах. Но мы будем стараться.
По прогнозам, на выборы депутатов Петрозаводского горсовета 11 марта придет не больше 20% избирателей. И этот факт определит характер всей предвыборной кампании, когда каждый голос на вес золота.
Из Петрозаводска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. На левом партийном фланге происходит довольно странное событие. Ожидалось, что партия «Возрождение России» объявит о слиянии с партией «Патриоты России», которую возглавляет Геннадий Семигин. Но вместо этого лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев сообщил лишь об объединении с Союзом ветеранов Афганистана. На съезде партии «Возрождение России» побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Бессменный лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев начал заседание 4-го съезда с того, что зачитал делегатам целую программу экономического развития России. Бывший спикер Думы говорил об образовании, молодежи, стабилизационном фонде, творческом креативе, а затем повел речь о нынешнем политическом состоянии страны. Геннадий Селезнев сравнил политику с садом. Есть два ствола «Единая Россия» и «Справедливая Россия», между ними корявый неотсекаемый побег ЛДПР. Такой гибрид долго не проживет, резюмировал Селезнев, подступив к главному вопросу дня. Пресса ждала от него сообщения о той или иной форме блока с партией «Патриоты России» Геннадия Семигина. Но оказалось, речь идет о том, что к возрождению России присоединится Союз ветеранов Афганистана.
Союз ветеранов Афганистана – это
очень большой организованный наш российский, не только российский, и СНГовский отряд. Поэтому мы вот с этой общественной организацией сейчас будем делать партию в соответствии с новым уставом. И дальше уже мы, как говорится, пройдем всю цепочку от Москвы до самых до окраин, для того, чтобы можно было создать, усилить те организации, что есть, за счет прилива новых сил. Причем сил, как я считаю, хороших.
Сам Геннадий Селезнев теперь займет место сопредседателя обновленной партии вместе с лидером Союза ветеранов Афганистана Владимиром Костюченко. Предварительное название партии – «Патриотические силы за Родину».
Будем выходить в избирательную кампанию как самостоятельная сила. Я имею в виду выборы декабря этого года в Государственную Думу.
На выборы в Государственную Думу России еще одна патриотическая комбинация отправится в качестве конструктивной оппозиции. Впрочем, по словам Геннадия Селезнева, разделяя многие идеи нынешней власти.
Мы оппозиционны, мы конструктивно оппозиционны. Нам многое нравится, но и, наверное, больше не нравится, как проводится сегодняшний курс. Нам не нравится чванливость власти, нежелание слышать и научные наши центры, и оппозиционные партии. Они все зазнайки, они считают, что зачем им чьи-то советы, мы сами с усами.
Эксперты и политологи, ожидавшие, что на 4-м съезде партии Возрождения России решится на объединение с партией Патриоты России Геннадия Семигина, ошиблись.
А вы же знаете, принцип какой у Семигина? Чтобы не партия входила, а члены партии. То есть мы должны были бы принять решение о роспуске нашей партии и индивидуально войти в новую партию. Нет, этот вопрос даже не обсуждался. Там идет вопрос о том, чтобы наши представители активнее могли войти в народное правительство.
В ближайшее время усиленное афганцами партия Возрождения России официально перерегистрируется под новым названием «Патриотические силы за Родину», явно покушая сразу на два товарных знака, как наследницы Родины, справедливой России, так и семигинских патриотов.
Сообщал Максим Ярошевский. Глава Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков сообщил, выборы депутатов Государственной Думы должны состояться 2 декабря 2007 года, а выборы президента России Совет Федерации может назначить на 2 марта 2008 года. Если все будет идти по тому же пути, который задает сейчас мартовская региональная кампания, то избирателю будет обеспечен единый и справедливый выбор между двумя незначительно отличающимися моделями развития России по пути бюрократического чиновного капитализма, который предлагают абсолютно лояльные президенту Владимиру Путину партии спикеров Думы и Совета Федерации. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 5 февраля поговорим о русском национализме и его отношениях с властью. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».